В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Публикации 2015 года о жизни незрячих. Сентябрь. Антонова Татьяна. В библиотеках появятся аудиокниги для инвалидов по зрению. Газета «Московский комсомолец», 5 сентября. Минкульт разработал перечень форматов для читален. Новые форматы книг для слепых появятся в библиотеках в скором времени. Шедевры литературы и энциклопедии станут говорящими, а карты великих сражений и чертежи к изобретениям объемными. Как стало известно газете «Московский комсомолец», перечень новых форматов и порядок доступа слабовидящих людей к ним разработали в Минкульте. Всего планируется создать 4 специализированных вида книг. В первую очередь романы, поэмы и научные трактаты напечатают шрифтом Брайля. Кроме того, появятся они и в аудиоформате. Причем слушать книги можно будет как на магнитных аудиокассетах, так и в электронном формате MP3. Как указывают в Минкульте, аудиокниги защитят от нелегального прослушивания и копирования. Также библиотеки оснастят рельефно-графическими пособиями. В этот формат планируется перевести схемы, графики, карты и рисунки. Новые удобные книги появятся как в специальных библиотеках для слепых, так и в общедоступных, где созданы подразделения по обслуживанию людей с болезнями зрения. Чтобы получить доступ к говорящим книгам, нужно будет стать клиентом библиотеки. Для этого у инвалида попросят паспорт и справку от врача, подтверждающие наличие проблем со здоровьем. При необходимости все эти документы библиотека примет по факсу или электронной почте. Слушать книги инвалиды по зрению смогут как в здании библиотеки, так и не выходя из дома. Все книжные полки в аудиоформате будут собраны в единую базу, доступную через личный кабинет клиента в интернете. Бежская Ольга. Кулинары с неограниченными возможностями. Газета «Московский комсомолец», 17 сентября. Для незрячих любителей готовить прошел кулинарный конкурс «Вкус Востока на кончиках пальцев». Слепые россияне доказали, что пекут блины не хуже зрячих. Запах свежих овощей и турецкого кофе разносился по залу. 15 молодых поваров сосредоточенно, медленно и очень тщательно выбирали зелень, отмеряли муку, резали мясо, чуткие пальцы нежно прикасались к поверхности каждого предмета и точными, но осторожными движениями перебирали ножи на стойке и баночки с приправами. У каждого из кулинаров на глазах была черная повязка, но это не мешало одной девушке удивительно аккуратно вырезать сердцевину баклажана, а возле другой довольно быстро росла горка удивительно ровно нарезанных тонких полосок мяса. Волонтеры помогали молодым людям только дойти до раковины, которая находилась в конце зала, чтобы вымыть продукты, со всеми остальным кулинары вполне успешно справлялись сами. Незрячие люди могут и должны готовить, так считают устроители всероссийского конкурса «Вкус Востока на кончиках пальцев», финал которого прошел в Москве. Одно из блюд должно быть блюдом турецкой кухни. «Причем тут Турция?» — спросите вы. «А вот причем?» Когда-то, в общем, не так давно, один турецкий повар с прекрасным зрением решил создать книгу рецептов шрифтом Брайля, чтобы приобщить к секретам кулинарии и слепых людей. С тех пор его книги вышли во многих странах мира, и третью свою книгу он посвятил русско-турецкой кухне. «Я очень люблю помогать другим людям», — рассказал московскому комсомольцу Амур Акор. «И подумав о том, какое доброе дело я могу сделать, я решил создать такую книгу. И 15 дней готовил все с закрытыми глазами, чтобы почувствовать, как незрячий человек ощущает себя на кухне, определить, какие проблемы возникают. Я порезал себе пальцы, обжегся, и потом в своей книге постарался учесть все эти нюансы. Книга эта будет разослана по всем регионам России в библиотеке для слепых. Ее можно будет найти в Российской государственной библиотеке для слепых в Протопоповском переулке, где также будет представлен ее аудиовариант». Конкурсанты должны были на первом этапе не только представить рецепт, но еще рассказать историю своих блюд – объяснила московскому комсомольцу Лидия Абрамова, вице-президент Всероссийского общества слепых. «Сегодня у нас финал. 5 победителей с сопровождающими поедут в 7-дневную туристическую поездку в Турцию. Тем временем кулинарное священное действие продолжалось, запахло жареным». Среди рецептов, которыми участники собирались удивить членов жюри, были окрошка на уксусе, блинчики с секретом, а также карп, фаршированный грибами, котлеты из говядины и курицы под пюре с сыром, долма, яйла, турецкий кебаб, шашлык из рыбы и даже пельмени. Слепым, конечно, трудно определить степень готовности блюда. Если зрячий ориентируется на цвет, может сделать надрез и посмотреть, слепой ориентируется на время, запах, плотность, ну или на чужое мнение, рассказала тифлопедагог Марта Любимова. Конкурс шел своим чередом. Никто не порезался, не обжегся, ничего ни у кого не сгорело. Впереди у конкурсантов было еще 2 мастер-класса от председателя жюри и от Сергея Лешкова, незрячего повара, который давно уже ведет свои кулинарные курсы. Бородина Татьяна. Инвалидам помогут голосовать волонтеры. Газета «Известия», 21 сентября. В Совете при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека предлагают привлечь к участию в выборной кампании в Госдуму в 2016 году добровольцев, которые будут помогать инвалидам в голосовании. Совет по правам человека просит Центризбирком сделать избирательные участки доступными для всех. В Совете при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека предлагает обеспечить выборы в Государственную Думу в 2016 году добровольцами, которые будут помогать инвалидам в голосовании, приводить маломобильных граждан на избирательный участок, провожать до кабинки и при необходимости зачитывать имена кандидатов. Соответствующим приложением в Центральную избирательную комиссию ЦИК обратились член Президиума СПЧ, глава Союза добровольцев России Яна Лантратова. Текст обращения есть в распоряжении «Известий». Считаем возможным отметить, что участие граждан с ограниченными возможностями в социально значимых акциях, особенно по программам повышения электоральной активности, благоприятно влияет на их социализацию и, как следствие, повышает общую гражданскую сознательность населения Российской Федерации. И вместе с тем, для осуществления такой деятельности инвалиды нуждаются в технически доступной социальной среде, а также в помощи волонтеров, говорится в обращении. Учитывая сложившуюся ситуацию и принимая во внимание постановление Центризбиркома России от 20 мая 2015 года номер 283/1668-6, о рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов в Российской Федерации, считаем целесообразным предложить к рассмотрению инициативу о формировании из состава активистов российских молодежных организаций специального волонтерского корпуса с целью обеспечения права граждан с ограниченными возможностями на участие в избирательном процессе. Яна Лантратова отмечает, что волонтерами будут люди, представляющие независимые общественные организации, целью которых не является поддержка определенной политической силы. Помощь волонтеров будет состоять в том, чтобы помочь гражданам с ограниченными возможностями дойти до избирательных участков, зайти в кабину для голосования и при необходимости зачитать имена кандидатов, отметила она. Президент Владимир Путин в майских указах отдельно отмечал важность создания доступной социальной среды для инвалидов, поэтому такие инициативы, как создание объединения «Волонтеры на выборах», полностью отвечают стратегическим задачам общественного развития. Волонтеры будут приходить домой к гражданам с ограниченными возможностями и сопровождать по дороге к избирательной комиссии, на участке для голосования или на встрече с кандидатами, зачитывать информацию о выборах, отмечу, что в этом процессе волонтеры вместе с инвалидами будут проверять состояние доступной среды и выбирать наиболее удобные маршруты. У нас уже есть согласие нескольких общественных организаций на совместную реализацию этой инициативы, прокомментировала Лантратова свое предложение. руководитель ЛИФ-проекта «Наша среда», руководитель Томского регионального отделения Союза добровольцев России Дарья Беляева добавляет, что инвалиды могли бы участвовать в избирательном процессе не только в качестве избирателей. Безусловно, реализация избирательного права – это важный процесс, и в этом вопросе граждане с инвалидностью являются полноценными членами электорального общественного сегмента. На мой взгляд, взаимодействие будущего волонтерского корпуса с избирательными комиссиями различных уровней могло бы привести к позитивным результатам, так как в настоящее время далеко не каждый избирательный участок является доступным для инвалидов. Важно, чтобы волонтерский корпус подключался к этому и в межвыборный период. Наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса, доверенные лица кандидатов, помощники депутатов – все эти позиции могут при определенном стечении обстоятельств стать доступными для инвалидов, считает Дарья Беляева. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал помощь со стороны волонтеров правильной и хорошей идеей, однако отметил, что прежде чем разрешать волонтерское сопровождение маломобильных граждан, необходимо будет разработать протоколы участия. Главная позиция выборов состоит в том, что человек должен сам принять решение и сделать выбор. К тому же, по существующим правилам поведения на избирательном участке, находиться вдвоем в кабинке нельзя. Поэтому могут возникнуть трудности, как не допустить, чтобы сопровождающий не злоупотреблял своими полномочиями. Ведь возможность манипуляции очень тонкая, можно прочитать другое название и другую строку, соответственно, плохо видящий избиратель поставит галочку не там, где хотел, сказал он. Дмитрий Абзалов отметил, что в общей массе избирателей количество людей, которым нужна помощь, чтобы дойти до участка, небольшое. Как правило, такие категории граждан голосуют на дому. Основная масса маломобильных граждан приходится на пенсионный возраст 60+. Они составляют базовый электорат определенных партий. Но, тем не менее, это все равно голос человека и вопрос легитимности выборов, пояснил он. Развивать волонтерское движение, чтобы дееспособные граждане с проблемами по здоровью имели возможность дойти до избирательного участка и проголосовать – идея хорошая и правильная. Председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Александр Машковский считает, что острой необходимости в помощи волонтеров нет. Сейчас работа с маломобильными гражданами осуществляется следующим образом. Кому-то прийти на участок помогают социальные работники, другим приносят урны на дом и зачитывают имена кандидатов. Есть определенные избирательные участки, рядом с которыми проживает большое количество слепых. На таких участках мы проводим подготовительную работу для удобства избирателей, готовим варианты бюллетеней на шрифте Брайля и устанавливаем специальное устройство для подписи, пояснил Машковский. В Москве проживает несколько тысяч слепых. Помощь волонтеров не будет лишней. В Центр избиркоме оперативный комментарий «Известиям» не предоставили. Выборы депутатов в Государственную Думу в 2016 году состоятся 18 сентября. Также, как ранее сообщил представитель Центра избиркома Валерий Крюков, в этот день Государственная Дума в первом чтении уже одобрила законопроект о совмещении единого дня голосования с днем федеральных парламентских выборов. Пройдут выборы высших должностных лиц как минимум в 5 регионах – в Чечне, Карачаевой, Черкесии, Тверской, Тульской и Ульяновской областях. В 38 регионах должны пройти выборы депутатов законодательных собраний. Напомним, что ранее Совет Федерации одобрил перенос парламентских выборов 2016 года с декабря на сентябрь. «За» проголосовало 150 сенаторов. Согласно законопроекту, для депутатов 6-го созыва, которые не будут переизбраны в новую Думу, в органы госвласти субъектов Федерации или органы местного самоуправления будет предусмотрена компенсация. Депутатам до декабря сохранят денежное содержание, парламентскую неприкосновенность, служебное жилье и соцстрахование. На эти цели, согласно финансово-экономическому обоснованию, закладываются средства из федерального бюджета в размере 713,7 миллиона рублей из расчета 1,586 миллиона рублей на каждого из 450 депутатов. На выборах в Государственную Думу в 2011 году для инвалидов по зрению впервые был подготовлен полный комплект документации, отпечатанный азбукой Брайля и снабженный специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней. На шрифте Брайля были приглашения на выборы, разъяснения порядка голосования и программы политических партий. Брайловская Светлана. Брак вышел. Российская газета, 16 сентября. В Казанском ЗАГСе молодая пара получила возможность подать заявление о бракосочетании только с помощью прокуратуры, так как у незрячего жениха отказывались принять документы. Брак вышел. Лишь с помощью вмешательства прокуратуры молодая пара из Казани сумела получить возможность реализовать свое вполне законное право написать заявление о бракосочетании. Принимать его в ЗАГСе отказались, мотивируя это тем, что жених лишен возможности видеть. Чтобы свадьба не сорвалась, понадобилась помощь прокуратуры. Как рассказала Регина Кириллова, они с Михаилом хотели обойтись без пышного торжества, просто по-тихому расписаться, так как пара живет вместе уже давно, и вот, наконец, решила узаконить отношения. Однако заявление в ЗАГСе у них не приняли из-за того, что жених незрячий. Специалист сообщил им, что из-за инвалидности молодого человека они не смогут подать заявление без третьего лица, рукоприкладчика, подпись которого должен заверить нотариус. Невеста в этой роли выступать не может, так как она заинтересованное лицо. Девушка связалась с управлением Минюста России по Татарстану, где ее тоже не обрадовали. Регине объяснили, что ЗАГС действует в рамках пункта 3 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит, что если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом. «Но ведь он может расписаться», — возмущается Регина. Она рассказала, что в ЗАГСе ей предложили машину, чтобы пара смогла съездить к нотариусу или прийти в другой день, чтобы сотрудники ведомства сами могли пригласить нотариуса. Однако Регина, кстати, журналистка, пошла на принцип, решив разобраться, действительно ли им нужен третий. В итоге на страницах газеты вышел материал о сорвавшейся свадьбе, и ситуацией заинтересовалась Казанская прокуратура. Во время проверки выяснилось, что отказывая в принятии заявления без нотариально заверенной подписи жениха, сотрудник ЗАГСа сослалась на ведомственную инструкцию. Но, как установила прокуратура, инструкция носит лишь рекомендательный характер, а ее требования распространяются только на те случаи, когда из-за недуга человек не может расписаться собственноручно. В этом случае жених мог поставить подпись. После проверки сотрудника ЗАГСа привлекли к дисциплинарной ответственности. «Я еще раз хочу извиниться перед парой за то, что возникло недопонимание», говорит начальник управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан Альбина Шавалеева, к которой мы обратились за комментарием. О том, что случилось, я узнала из газеты в день, когда вышла публикация. Мы стали разбираться в ситуации, и оказалось, что специалист, которая принимала документы, приняла самостоятельное решение, которое не входило в ее компетенцию. Она должна была пригласить руководителя, и думаю, что все можно было решить сразу на месте. У нас был такой случай, когда жених получил травму руки и не мог сам поставить подпись, поэтому ему потребовалась посторонняя помощь. Но в данном случае специалист должна была зачитать заявление молодому человеку и указать пальцем, где поставить подпись. Точно так же оформляются документы и во время регистрации брака, надеясь, что подобное больше не повторится. О ситуации в Казанском ЗАГСе знают во всех подразделениях республики. Кстати, замуж Регина Кириллова пока не вышла. Молодые ждали, когда закончится прокурорская проверка, чтобы убедиться, что они были правы. Так что планы узаконить отношения еще в силе. Дальская Юлия. Искусство на ощупь. Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 29 сентября. В выставочном зале Союза художников «Санкт-Петербург» проходит выставка слепых и слабовидящих художников. В темном зале охватывает ощущение тревоги, чернота словно отрезает от внешнего мира и стирает ориентиры. Один осторожный шаг, другой. Вдруг загорается тусклая лампочка, и вот из полумрака ниши таращат янтарные глаза сова на картине из мелкого бисера. Еще шаг в сторону, и приглушенный свет полился на хрупкую ветвь с кроваво-красными стеклянными ягодами, а можно на столике в центре взять цветные карандаши и в полутьме нарисовать что-то свое, а потом выйти с этим рисунком в соседний зал, где свет бьет из окон и на стенах висят картины. Посмотреть на собственноручно нарисованное кособокое нечто и осознать, как же это невероятно трудно красиво рисовать, когда вокруг темнота. В выставочном зале Союза художников «Свердловская набережная, 64» проходит выставка произведений слепых и слабовидящих художников «Про зрение». «А что она делает?» — спрашивает девочка. «Это учительница. Она учит ребенка писать по Брайлю. Наш экскурсовод, помощника куратора выставки Ольга Брагина, водит рукой Маргариты по мягкой на ощупь картины, где женщина в черных очках ласково гладит непослушные волосы ученицы. Мы ходим по выставке с детьми из школы-интерната номер 1 имени Грота. Некоторые из них не видят совсем, другие видят, но очень слабо. И больше всего ребят привлекают работы, которые можно потрогать, как выпуклые вязаные картины Татьяны Семеновой. Они яркие, словно нарисованные фломастером детские рисунки». Художница потеряла зрение в зрелом возрасте, и пережить травму ей помогло искусство. Картины она долго и кропотливо вяжет спицами, а чтобы отличать цвета нитей, изобрела собственную азбуку цвета. Какой цвет у клубка, столько и узелков завязано на кончике нити. Работа Семеновой — это ответ на вопрос, как стать счастливым. А ведь это очень просто. Нужно сесть на берегу моря и слушать шум волн и крики чаек, или удерживать в руках тугую нить воздушного змея, или, как маленький принц, растить свою розу. Идея создания общегородской выставки работ слепых и слабовидящих принадлежит президенту Фонда развития и поддержки искусства и социально-культурных проектов «Гуманитарные мастерские» Елене Никифоренко, которая близко к сердцу принимает проблемы петербургских незрячих. По словам организаторов, это одна из первых столь масштабных и объемных выставок творчества слепых и слабовидящих художников нашего города. Цель про зрение – подтолкнуть, задуматься над тем, что такое ограниченные возможности и действительно ли они ограничены. Она о людях, которые пусть и не вернули себе зрение в прямом смысле слова, но прозрели духовно, нашли в себе силы и смогли передать на холсте, фольге, в глине, бисером волнующие их образы и темы, и для людей, которые, быть может, потеряли веру в себя. Вот белый голубь Владимира Ионенко взмывает ввысь между залитых солнцем стен. Так душа художника летит в его старый любимый с детства двор. Оранжевый мышонок Яны Лисиной помогает перебраться через ручеек к такому же оранжевому ежику. Процарапанная на бумаге лось, гуляющий по ночному лесу, работа тотально незрячей с детства Ларисы Павловой. Пластилиновые мазки на картоне, образы из снов Андрея Савочкина. К нам приходят многие искусствоведы, чтобы посмотреть на творчество художников, которых, скажем так, не сломали, рассказывает Ольга Брагина, ведь им никто не говорил, как правильно, как красиво, а как нет, а их глаза этого не видели. Но у них выработалась своя уникальная манера, свой художественный язык, поэтому их работы очень разнообразны. Но выставку нужно в первую очередь рассматривать как социальный проект. Она стирает границы между людьми. Ведь у нас у всех что-то да не так. У одного зрение плохое, у другого с сердцем неважно, у третьего с ногами. Важно то, что находится внутри каждого из нас. Эти работы — маяк для таких, как дети из школы-интерната имени Грота. Мы хотели показать им, что они могут развиваться, что они нужны обществу. Но выставка нужна и здоровым, ведь каждый может ослепнуть, заболеть, попасть в аварию. Эта выставка вызывает желание быть лучше и не пасовать перед трудностями, поражает, например, история художницы Анны Фоминой. Ей 30 лет, она не видит рождения, но это не помешало девушке закончить университет и стать профессиональным переводчиком. Сегодня она дистанционно и с помощью специальных приспособлений переводит тексты с английского сразу для нескольких издательств. При этом не все работодатели догадываются, что она ничего не видит. И так за каждым рисунком, за каждой скульптурой стоит личность, судьба, пример силы и воли, а еще напоминание о нашей хрупкости. Кириллова Наталья. «Шрифт избавит от барьеров». Газета «Московская правда», 10 сентября. В Общественную палату Российской Федерации поступило предложение иметь в ресторанах меню, написанное по системе Брайля. В Государственной Думе на рассмотрении находится проект поправок, согласно которому на упаковках лекарств появятся надписи рельефно-точечным шрифтом. Рестораны столицы поддержали инициативу гражданского активиста с ограничениями зрения Игната Прохорова создать меню, написанное шрифтом Брайля, и сделать заведение доступнее для слепых и слабовидящих людей. Скоро это предложение рассмотрит Общественная палата Российской Федерации. Активист уверен, что инициатива поможет ведущим компаниям сделать общественные заведения доступнее для слабовидящих и слепых людей и подать пример другим участникам рынка общественного питания. По мнению Прохорова, это повысит доступность инфраструктуры для иностранных туристов с проблемами зрения и улучшит имидж города. Также в Госдуме на рассмотрении находится проект поправок, согласно которому шрифт Брайля появится на упаковках лекарств. Слепые и слабовидящие люди смогут узнать наименование лекарственного препарата, дату выпуска, срок годности, способ применения, дозировку, условия хранения и прочитать предупредительные надписи. Если закон будет принят, то лекарства в новых упаковках поступят в продажу в 2017 году. Краснопольская Ирина. «Мир на кончиках пальцев». Российская газета, 18 сентября. Под Москвой в реабилитационном центре «Русское поле» открылась школа для слепых детей с онкологическими заболеваниями. Все началось в начале прошедшего лета. В подмосковном центре «Русское поле» впервые побывал Ваня Ершов из Владимира. Сам он представляется так. «Меня зовут Иван Евгеньевич Ершов, я из Владимира». Ивану Евгеньевичу сейчас 4 года, родился он здоровым, а в 7 месяцев пришла беда. Мальчик ослеп. Слепота стала проявлением опухоли мозга. Была операция, была химиотерапия. Сейчас состояние Ивани стабильное, но глаза вряд ли будут видеть. При этом Иван Евгеньевич очень общительный, любопытный малыш. Его любимое слово «покажи». Он берет в руки мой очешник. «Что это? Очешник? Такой маленький». «Так у меня очки складные. Покажи, как он открывается. Покажи, как очки складываются». Спрашиваю. «Ты знаешь стихи про природу?» А в ответ Иван читает. «Наступила осень. Пожелтел наш сад. Листья на березе золотом горят». Ванина общительность, Ванин, если угодно, интеллект, заслуга его родителей, мамы Марии и папы Жени. Очень важно, когда такой ребенок растет любим. Собственно, с Марии и началась школа для слепых детей, которая открылась в «Русском поле». Она узнала, что в Москве есть специалисты для работы со слепыми детьми, тифлопедагоги. Мария обратилась в фонд «Народное единство» и попросила, хорошо, чтобы во время прохождения курса реабилитации в «Русском поле» с детьми занимались и тифлопедагоги. В Институте коррекционной педагогики с пониманием отнеслись к такой идее, и в «Русском поле» начала действовать школа «Мир своими глазами». Я присутствовал на первых уроках. Их ведет удивительный специалист Людмила Геннадьевна Бодренкова. Учеников пока 10. И вот что любопытно, на занятия специально из Москвы приезжает Ольга. Она попросила не называть свою фамилию. Сыном Андреем. У Андрея не онкологическая, иная причина потери зрения. Но здесь никому не отказывают. Как Ольга узнала о школе? Да все просто и непросто. Когда возникла идея создания школы, Наталья Стешина из фонда стала собирать детей, страдающих онкологическими заболеваниями, осложненными слепотой. Такие дети лечатся, наблюдаются в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. На руках у Натальи оказалась база контактов таких детей, а дальше в действие вступило сарафанное радио. И в школе оказались дети, слепота которых с онкологией не связана. Итак, школа в русском поле начала работать. Не могу не сказать о том, что героиня нескольких наших публикаций, 14-летняя Регина Парпиева из Нижегородской области, не просто слушатель этой школы, она ассистент Людмилы Геннадьевны, чувствует проблему как бы изнутри. Курс школы рассчитан на 10 индивидуальных занятий. Людмила Геннадьевна работает с каждым ребенком и его мамой. По окончании они получают пособие для продолжения занятий дома, ведь заниматься нужно каждый день, и не один день. Только тогда слепой может быть адаптирован в социуме, а это важно чрезвычайно. Занятия в школе бесплатные. Если вы хотите пройти такой курс, позвоните по телефону 8 800 555 31 44. Кузнецова Татьяна. «Видеть руками». Российская газета, 21 сентября. Молодые российские ученые робототехники создали электронный поводырь, помогающий слепым и слабовидящим людям почувствовать предметы на расстоянии. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас». Обзор публикаций о жизни незрячих. Сентябрь.